Новый год вместе с радио «Крым Реалии». С понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами радио «Крым Реалии». Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, мои дорогие крымчане. В эфире радио «Крым Реалии». С вами Александр Янковский. Радио «Крым Реалии» слушайте ежедневно на частоте 549 кГц на средних волнах. Сегодня мы будем говорить про мифы, про российские мифы относительно Крыма. На самом деле, почему это важно? Потому что миф – это не историческая правда, это та картинка мира, которая позволяет в упрощенном виде воспринимать нам те сложные исторические события, которые случились с той землей, с теми людьми, с которыми мы живем. Об этом мы сегодня будем говорить в этой студии с сотрудником Института национальной памяти, кандидатом исторических наук Сергеем Громенко.
Крым в центре внимания.
Итак, Сергей Громенко, здравствуйте.
Привет, Александр.
Знаете, есть такое вот, я родился и прожил всю свою практически сознательную жизнь в Крыму, и поэтому очень хорошо помню те разговоры, которые были там, знаете, на кухнях, на улицах. Эти разговоры особенно актуализировались после того, как в Крым стали возвращаться из мест депортации крымские татары. Так вот, эти разговоры, которые были и на кухнях, и на улицах, и даже в университетских, знаете, лекционных аудиториях, а тем более в определенных средствах массовой информации в конце 80-х годов, они говорили приблизительно следующее. Крымские татары – это народ, пришлый в Крым. Да, крымских татар там до 1240 года и до нашествия Батыя на Русь в Крыму никогда не было. А как на самом деле?
Хороший вопрос. Этногенез крымских татар относится к числу наименее исследованных тем, и мифов тут гораздо больше, чем каких-то надежно установленных фактов, но исходя из каких-то таких общих соображений, на сегодняшний день можно сказать, что крымские татары не являются ни в коем случае пришлым народом. Крымские татары сформировались на основе тюркоязычных племен раннего средневековья, которые в Крыму жили, в основном, и в первую очередь, конечно, половцев. То есть, уже в XI веке здесь были отдельные такие крымские половцы, которые характеризовались не только особенной экономикой, но и особенным языком, и, в принципе, современный крымско-татарский язык, он восходит именно к половецкой группе тюркских языков. Поэтому приписывать приход крымских татар монголо-татарам – это заблуждение, тем более, что конструкт монголо-татар, он насквозь искусственный и был придуман, в общем-то, с политическими целями, а корректно говорить о монгольском вторжении в Крым.
Смотрите, но если мы говорим про политические цели, вот я человек, который учился и закончил советскую школу, да, учился по советской исторической программе и так далее. И вот там про крымских татар в наших учебниках вообще ничего не писалось и не говорилось. Говорилось про какое-то там татаро-монгольское или монголо-татарское нашествие. И, знаете, и была очень такая интересная какая-то картина, которая создавалась этими школьными учебниками, там, и не только школьными, но и университетскими учебниками. Были там какие-то тавры, были потом греки куда-то исчезают из Крыма, потом приходят генуэзцы, потом приходят турки, потом приходят русские, ну, Российская империя, да, и вот как-то крымских татар в этой официальной советской историографии в Крыму практически не было. И на сегодняшний день я смотрю, что и в российской официальной историографии крымским татарам, крымских татар практически нет в Крыму.
Тут удивляться нечему. В довоенное время, в общем-то, крымско-татарское национальное возрождение имело место вплоть до национальных районов в Крыму, а потом оно было, в общем-то, подвергнуто репрессиям, как и все, а после войны, ну, вернее, еще во время войны крымские татары были депортированы, и для затирания исторической памяти, во-первых, было переименовано почти 1000 крымско-татарских названий городов и поселков, осталось всего 6 из тех, которые, ну, были с ними связаны. А тем более там с 52 года было принято на партийном съезде крымских историков решение не напирать на историю хазар и крымских татар. Эти два народа как бы плавно сошли на нет, вместо них действовали какие-то абстрактные силы, абстрактные и совершенно безликие.
Да, но если читаешь эти страницы школьной или университетской истории, вообще невозможно понять, кто тогда жил в Крыму.
Безусловно, ну, местное население под управлением татарских феодалов. Вот классическая формулировка.
Замечательно, хорошо. А как же было нас... Даже так, здесь важно не то, как было на самом деле. Для чего понадобилась такая вот стройная и действительно такая грандиозная картина?
Вот вопрос, которого я ждал. Надо понимать, что российский миф про Крым наш, ну вот миф с большой буквы, такая вот всеобъемлющая конструкция, она создана по всем правилам мифотворчества. В ней имеются центральный главный герой. Это русский народ, или там крымские русские, которые, а, изначально жили в Крыму, б, в Крыму, который всегда принадлежал России. Этот протагонист, русский народ, он, безусловно, позитивный, и в этом мифе у него есть своя героическая страница. Это город Севастополь, город русской славы, гордость русских моряков. Но, кроме такого позитивного содержания, в любом мифе должно быть и негативное содержание. Должен быть какой-то определенный враг или злодей, который мешает главному герою достичь расцвета, и с которым главный герой борется. И вот на должность главных врагов русских в Крыму российский миф про Крым наш ставит крымских татар. И, в общем-то, можно говорить о...
Подождите, но как же он ставит их в Крыму, крымских татар, если потом все упоминания из истории про крымских татар просто-напросто вычеркиваются?
Вычеркиваются все позитивные, а вот негативные все остаются. Можно говорить о 5 самых главных составляющих вот этого вот негативного образа крымских татар. Ну, про первое мы уже говорили, о том, что крымские татары – это не автохтонный народ, а какие-то пришлые монголы. Второе, что крымское ханство – это разбойничий нарыв на теле Восточной Европы, которые ничего другого не делали, только грабили и разоряли. Потом идет такой небольшой перерывчик, и потом еще 3 мифа про крымских татар во время Второй мировой войны. Что, дескать, все крымские татары – дезертиры из армии, а те, которые не дезертируют, все поголовно коллаборационисты. И, наконец, что депортация – это справедливое решение крымско-татарского вопроса или воздаяние, или спасение крымских татар. Ну, в общем, такое. И из этих вот 5 составляющих складывается такой образ главного врага, которого не очень охотно вспоминают, а если вспоминают, то рисуют всегда в черных красках.
А мы можем назвать такого какого-то персонализированного автора этого мифа? Или над этим мифом работала там большая машина?
По-хорошему работала большая машина. Были профессиональные историки, к которым есть претензии относительно их объективности в отношении освещения крымских татар, Рыбаков и Якобсон. Были политики, в частности, Иосиф Виссарионович Сталин и окружающий его комитет, Верховное Главнокомандование и Ставка, по чьим документам крымские татары проходили как дезертиры, изменники и народ, подлежащий выселению. Ну и, конечно, публицисты, крайне правые в современной России, которые оправдывают преступные действия советской власти, ну и, в общем-то, депортацию крымских татар.
Хорошо, вы назвали таких 5 самых главных российских мифов в отношении крымских татар. Первое – это то, что, по их мнению, там крымские татары являются пришлым народом. Вы сказали, что это не так. Второе – это то, что крымское ханство было таким вот условно нарывом.
Да, разбойничьим гнездом.
О, разбойничьим гнездом. А как было на самом деле?
Тут важно понимать, что если мы будем смотреть на историю Крымского ханства в отрыве от истории всей остальной Восточной Европы, получается действительно картинка, из которой следует, что каждый год крымские татары собирали войска и нападали на каких-нибудь соседей, ну или с небольшим перерывом. И у человека, который читает только это, создается впечатление, что крымские татары какие-то генетические грабители. На самом же деле, все окружающие их народы и государства точно так же каждый божий год воевали. Это в первую очередь это касается запорожских казаков и донских казаков, которые стабильно 2 раза в год ходили походом на Крым и на Турцию. А Польша, Литва с одной стороны и Москва с другой стороны точно так же регулярно воевали друг с другом, и точно так же все государства были замешаны в работорговле в той или иной степени и прочих нарушениях прав человека. Поэтому делать из крымского ханства самого главного разбойника, это абсолютно неправильно. Да, это было жестокое время, в котором было жестокое государство, жестоко относящееся ко своим врагам, но точно так же поступали и все остальные. Поэтому здесь нет, я бы сказал, прямой лжи, но есть какое-то такое умолчание, полностью искажающее реальную картину мира.
А тогда такой момент. Чем оправдывают захват, российский захват Крыма? Говорят, что Крымское ханство там, в 18 веке продолжало угрожать существованию Российской империи.
Да нет, конечно. Российское государство перешло в наступление на Крым, на самом деле еще в конце 17 века, после того, как великие войны с Польшей за Украину закончились, и большая часть Украины стала частью России, и тогда Россия получила однозначный бесспорный перевес над своими соседями. И поэтому регулярно то против Крыма, то против Польши они устраивали военные акции, по результатам которых прирастали территориями. В конце 18 века Крымское ханство, во-первых, сузилось в своих границах, во-вторых, получило независимость от Турции и при всем своем желании угрожать существованию России никак не могло. Ну, вот такая вот была политика России. Не только российского. Я не хочу демонизировать и российскую власть. Все империи того времени расширялись территориально. Просто вот пришел черед и Крыма.
Сергей, а насколько вообще вот эти самые давние мифы, вот мифы, которые отстоят от нас и описывают события, которые происходили там 300, 500 лет, 1000 лет назад, насколько ими можно увлечь население, которое живет, людей, которые живут в 21 веке?
Тут все просто. Если этот миф не имеет никакого продолжения в современности, то этот миф остается, в общем-то, просто интересным казусом, который ни на что особенно не влияет. Например, тавры, которые, дескать, убивали и грабили всех путешественников и туристов, которые приставали к их берегам. На самом деле, это выдумка древнегреческих авторов. Тавры разбойничали точно в такой же мере, как все остальные народы.
И как древние греки, наверное.
Ничуть, да? Не меньше и ничуть не больше. И археологически установлено, что тавры были точно таким же народом, как и все остальные, и никакие они не были специальные разбойники. Но поскольку сейчас ни потомков тавров нет, ни тем более самих тавров, и никакой политической подоплеки нет, то этот миф проходит больше по разряду литературоведения. Вот «Ифигения в Тавриде» и прочие литературные красивости. Вот что касается крымских татар и мифов, которые описывают их древность, этот миф имеет продолжение сегодня. Он очень тесно связан с событиями вокруг Крыма и крымских татар во время войны, а поскольку война есть самое сакральное, что сейчас в истории России можно отыскать, то поэтому это все имеет какое-то особенно такое болезненное значение для России.
Сергей, смотрите, прежде чем мы перейдем к обсуждению мифов, которые касаются крымских татар, вот этих российских мифов, скажите мне, пожалуйста, такой очень, не знаю, мировоззренческий вопрос. Почему современная Российская Федерация делает вот действительно такое, знаете, ну вот как самое главное событие вообще 20 века, может быть, вообще существование всего человечества, вот Вторую мировую войну, не идет по пути, знаете, там, Британии, Франции, Германии, о том, что мы должны помнить всех, все жертвы, но мы должны примириться, и мы должны думать о том, как нам жить всем мирно дальше?
Это очень правильный вопрос. Я полагаю, что всякий раз, когда есть какая-то неустойчивость сегодня и не очень туманная завтра, то надо легитимизировать свою сегодняшнюю политику примерами из прошлого. Нет ничего в современной истории России, ну, то есть такой, в которую еще помнят живые настоящие люди, нет ничего более величественного и масштабного, чем Вторая мировая война, которую Советский Союз, с одной стороны, принял на себя основной удар, героически и трагически пережил, но в конечном итоге счастливо победил, еще и захапал половину Европы. Для любого среднестатистического россиянина это действительно важно, потому что его страна выступает с одной стороны жертвой, с другой стороны победителем. Это очень удобно и очень правильно. А российская власть с помощью постоянной апелляции к событиям Второй мировой оправдывает свои сегодняшние действия. Раз мы тогда победили фашизм, который был главное зло планеты, значит, мы по определению белые пушистые не можем ничего делать плохого. Оправдывая Советский Союз, современная российская власть оправдывает и сегодняшнюю политику.
И любые свои действия, любые нарушения прав человека, любые беззакония таким образом оправдывают. Хорошо, давайте тогда к следующему историческому мифу, российскому историческому мифу, который касается теперь крымских татар. Итак, известная очень в исторических, широко известная в исторических кругах докладная записка заместителя наркома госбезопасности Советского Союза Кабулова и заместителя наркома внутренних дел, опять-таки, Советского Союза Серова на имя Берии, которая датирована 22 апреля 1944 года. Все призванные в Красную армию составляли 90 тысяч человек, в том числе 20 тысяч крымских татар. 20 тысяч крымских татар дезертировали в 1941 году из 51-й армии при отступлении ее из Крыма. И на основании этого делается вывод, что раз было 20 тысяч крымских татар призвано, и все они дезертировали, что значит, вот такой народ, значит, был заслуженно депортирован из Крыма.
Вот
как на самом деле?
Очень хорошо, что у нас есть этот документ. Он показывает начало вот всей этой кампании против крымских татар, которая уложилась в апрель-май 44-го, и отголоски которой мы на самом деле наблюдаем до сегодняшнего дня. Цифра, которая там приведена, абсолютно неверна. Действительно, около 95 тысяч крымчан в начале 41-го, ну, на протяжении 41-го года были призваны в действующую Красную армию, но штука в том, что все они на самом деле воевали вне пределов Крыма. И крымских татар там было не 20 тысяч, а чуть меньше, около 17,5 тысяч. Это те, которых, ну, тут более или менее достоверно мы можем говорить.
То есть призыв начался еще в начале июня, когда боевых действий в Крыму просто не было.
Да, и более того, какая-то часть крымских татар уже несла службу в действующей армии. И все они уже воевали на тот момент на немецком фронте вне Крыма. А в 51-ю армию набор был объявлен дополнительно. Ставка командования выпустила специальный декрет, в котором расширила временные рамки для призыва, и крымских татар набирали так для 51-й армии дополнительно. И там их было, конечно, гораздо меньше, потому что вся 51-я армия насчитывала чуть больше 60 тысяч человек. Причем две трети из нее составляли старые кадровые дивизии, куда крымские татары не входили, потому что эти дивизии были собраны в других регионах Советского Союза. То есть мы можем говорить где-то о 5-6 тысячах крымских татар в 51-й армии. И вот, сентябрь, октябрь, ноябрь 41-го года войска Манштейна прорываются в Крым, полностью на голову громят 51-ю армию, и из нее разбегаются все. Все призывники всех национальностей, в том числе и крымские татары, и русские украинцы. Нет такого народа, который бы ни разу не побежал от наступающих немецких войск. То есть выделять крымских татар отдельно само по себе неправильно, и 20 тысяч крымских дезертиров из 20 тысяч, это тем более абсурдно, что 9 тысяч крымских татар дожили до победы в рядах Красной армии, уже Советской армии, один дважды герой Советского Союза Медхан Султан, еще 4 героя Советского Союза и 2 полных кавалера Ордена Славы. Откуда они взялись, если все 20 тысяч дезертировали?
Тогда скажите мне, пожалуйста, для чего появляется этот документ 22 апреля 44 года на имя Бери?
Все очень просто, если мы проследим дальнейшую судьбу этих сведений. Потом они попадают в докладную Берии на имя Сталина и всего Государственного комитета обороны, а потом в постановлении о депортации, совершенно секретном, снова повторяется эта мысль. Дезертиры, коллаборационисты, нежелательное проживание на приграничной территории.
То есть все делается для того, чтобы крымских татар просто выселить. И это Именно. Была такая государственная политика. Хорошо, следующий миф, российский миф про Крым, это то, что крымские татары массово сотрудничали с оккупантами. Вот я читаю отрывок из книги Игоря Пыхалова «За что Сталин выселял народы». Я так понимаю, панегирик, да, такое объяснение?
Хорошая да, книжка, все в ней собрано.
Вот я приведу только одну цитату.
Мнение.
Мы видим, находясь в составе российского государства, крымские татары изменяли нашей стране всякий раз, когда на землю Крыма приходил враг. Их выселение стало вполне заслуженной и адекватной мерой. Виновность крымских татар была настолько очевидной, что даже Хрущев, реабилитировавший невинных жертв незаконных репрессий, это взято в кавычки невинных жертв, направо и налево, не посмел их вернуть на историческую родину. Историческая родина снова взята в кавычки. Это стало возможным лишь в результате пресловутой перестройки. Пыхалов и Игорь, 2011 год, за что Сталин выселял народы. Ну вот, есть, знаете, такое вот объяснение с точки зрения российских мифотворцев, за что Сталин выселял народы.
Безусловно. Тут мы приходим к очень болезненной для любого народа теме коллаборационизма и сотрудничества с нацистами во время Второй мировой войны. В конечном итоге надо понимать одну простую, но неприятную вещь. Не было ни одного народа, который бы не сотрудничал, отдельный его представитель, которого не сотрудничали бы с нацистами. Это касается даже евреев. Даже евреи были коллаборационистами. И поэтому во всем мифе про Вторую мировую войну, вот весь советский народ, он такой белый, пушистый, положительный, но в нем есть отдельные личности, которые сотрудничали с немцами. А вот есть крымские татары, которых отдельные есть герои, а все остальные массово сотрудничали с врагом. Вот нужен был такой козел отпущения, на которого можно свалить все грехи. И вот крымские татары, которых выселили, их на протяжении последних 70 лет постоянно обвиняют в коллаборационизме. Если мы обратимся к более или менее реальным подсчетам, то окажется, что из более чем 230 тысяч крымских татар, которые проживали на полуострове к началу 41-го года, через немецкие формирования коллаборационистские прошло 15-16 тысяч. И более того, из этих 15-16 тысяч не более 1500 уцелели, эмигрировав в Турцию. Все остальные либо погибли во время Второй мировой войны, либо после войны были пойманы, и отправлены в ГУЛАГ. То есть индивидуально.
Не в места депортации,
да? Ни в коем случае. Отдельно депортация, отдельно в ГУЛАГ. Более 9500. Там 3500 из Европы и 6000 было задержано в Крыму. Поэтому все, кто по советским законам должен был нести ответственность, они несли ответственность.
Сергей Громенко, сотрудник Института национальной памяти, кандидат исторических наук, в студии «Радио Крым Реалии».
«Радио Крым Реалии». Мы в эфире каждый день в 9.35 и в 19.30 по крымскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
Напоминаю вам, что вы слушаете «Радио Крым Реалии». Сегодня мы говорим про исторические мифы, российские мифы в отношении Крыма и крымских татар. Ну и еще один миф, это, который распространяется очень интенсивно в последние годы, особенно после новой российской оккупации Крыма 2014 года, это о том, что депортация крымских татар была спасением крымских татар от самосуда, вернувшихся с войны советских бойцов. Вот, например, Сергей Карамурза, что пишет в книге «Советская цивилизация», том 1. В прессе говорилось о массовой гибели крымских татар при транспортировке, хотя на деле именно для них она прошла сравнительно благополучно. Но речь не об эксцессах, а о сути. Этот тип наказания, тяжелый для всех, был спасением от гибели для большой части мужчин, а значит для этноса. Если бы чеченцев судили индивидуально по законам военного времени, это обернулось бы этноцидом. Утрата такой значительной части молодых мужчин подорвала бы демографический потенциал народа. Сергей Карамурза, «Советская цивилизация», том 1.
Но надо было читать цитату до конца, потому что там он так отмечает, что то же самое касается и крымских татар. Представьте себя на месте крымско-татарской матери, и вы решите, что лучше отправиться всем в депортацию, чем вашего сына расстреляют за сотрудничество с нацистами. Вот это такая вот особенная либеральная версия сталинистского мифа про то, что депортация была оправдана. Если классическая версия звучит так, они, ну, например, в бог с ним, советским временем. Будем говорить о сегодняшнем. Вот у того же Пыхалова звучит буквально так. Крымские татары – коллаборационисты, поэтому их выселили – это справедливое наказание. У Карамурзы звучит немножко по-другому. Крымские татары – коллаборационисты, но Сталин по своему добродушию, добросердечию, милосердию выселил их.
Чтобы не было самосудов, да?
Да. И уж тем более не расстрелял всех за сотрудничество. То есть самое главное, в чем эти два мифа солидарны, в том, что и там коллаборационизм крымских татар ставится в вину всему народу. Вот те русские, которые, более миллиона русских, которые перешли на сторону немцев, не становятся предметом, не становятся причиной осуждения всего русского народа. А вот 15-16 тысяч крымских татар становятся. Мы уже говорили о том, что это на самом деле не имеет никакого смысла, потому что индивидуально коллаборационисты все понесли наказание. А вот что касается там либеральной части, что, дескать, это было спасением.
Слушайте, это в последнее время очень распространенная точка зрения.
Но порождена она тем, что Сергей Карамурза все-таки, в общем-то, химик по образованию, да, и дилетант в исторической науке, и поэтому ему почему-то показалось, что за сотрудничество с нацистами всех должны были поголовно расстреливать. Там молодых мужчин, в результате чего народ бы погиб. Но на самом деле за сотрудничество с нацистами традиционно полагалось 25 лет лагерей. И очень многие из тех, кто прошел через коллаборационистские формирования, потом он свое отсидел и вернулся. Расстреливали или вешали только самых крупных лидеров, предводителей, того же Власова и Краснова. Никакого массового расстрела в принципе бы не было. Тем более совершенно не подтверждается теория о том, что, дескать, вернулись бы советские солдаты и учинили бы самосуд. Советские солдаты возвращались миллионами с фронта, нигде на территории Советского Союза не зафиксированы погромы вернувшихся бойцов. Нигде этого нет, и поэтому мы можем говорить только о каких-то таких фантазиях или наоборот, о специальном желании подвести базу под депортацию. Ну и в конечном итоге самое главное, была ли депортация спасением? На основе только лишь советских официальных данных, в первые полтора года после депортации в местах поселения погибло от 25 до 30% всего крымско-татарского народа. Это ли не геноцид в чистом виде?
Спасибо. Сергей Громенко, кандидат исторических наук, сотрудник Института национальной памяти, был гостем нашей студии. Напомню, что сегодня мы говорили про российские мифы о Крыме. На самом деле, что может быть важнее, миф или историческая правда? И что влияет больше на умы наших соотечественников, на умы украинцев, на умы россиян? Об этом мы и можно ли бороться?